В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Дмитрий Розенталь, кандидат исторических наук, директор Института Латинской Америки РАН, эксперт РСМД. Дмитрий Михайлович, здрасте.
Добрый день.
И начнем, наверное, мы с саммита БРИКС, который прошел, но не рассматривали мы еще прошедший форум, прошедший саммит, именно с точки зрения влияния БРИКСа и перспективы БРИКСа в Латинской Америке, потому что мы знаем, что Бразилия, да, там, Венесуэла что-то вроде бы хочет, но как-то там это все со скрипом продвигается. Аргентина пока что отказалась, причем очень демонстративно. Возникает вопрос значимости и привлекательности БРИКСа для стран Латинской Америки. Что об этом можно сказать?
Я думаю, что, конечно, БРИКС – это привлекательное объединение для стран Латинской Америки, учитывая, что вот в том нынешнем состоянии, в котором БРИКС существует, это вообще очень привлекательное объединение для всех. Вы входите в БРИКС, получаете финансовые возможности, технологии, сотрудничество и пока ничем не рискуете, потому что, по большому счету, БРИКС – это беспроигрышное объединение. Нет никаких-то жестких требований, нет каких-то общих позиций, которые вы обязаны занимать. Это сообщество, где можно обсуждать те или иные проблемы и сообща пытаться их решить. Да, не все позиции стран членов БРИКС совпадают, но, тем не менее, это не является критическим в вступлении БРИКС. И поэтому очень многие страны региона заинтересованы в вступлении. Вот на саммите в Казани две страны получили статус стран-партнеров. Это Куба и Боливия. Угу. Это, на самом деле, большой успех. Венесуэла и Никарагуа тоже заинтересованы в вступлении БРИКС. О своем желании вступить в БРИКС в разное время заявляли и Гондурас, и даже Колумбия, учитывая, что Колумбия особо интересный пример, учитывая, что у Колумбии большая американская помощь в экономике, и тем не менее Колумбия все равно заинтересована в вступлении. Поэтому, да, БРИКС – это важная вещь.
Но интересно, что... Хорошо, еще стоит отметить, что бывший президент Бразилии Дилма Русеф, она президент Нового банка развития, по-моему, БРИКС,
совершенно,
да?
Верно.
Да, это тоже, в общем, значимая часть. Но по факту БРИКС же сейчас переформатируется в плане приема или условий приема приглашения других участников. Уже говорят, что есть вот БРИКС плюс Африка, из Африки очень многие хотят, или БРИКС плюс Латинская Америка. И самое главное, ну вот Куба, например, получает приглашение. Что она за это получает, Куба? И придется ли, с вашей точки зрения, как бы вот главному костяку БРИКСа формировать некие условия для приема других участников?
Ну, во-первых, Куба все еще не получила приглашение.
Да.
Куба стала членом, страной-партнером.
Да.
Это немножко разное.
Так.
Да, Куба получает какие-то возможности, в том числе финансовые, кредитные, возможно, по линии Нового банка развития, но это еще не полноценное членство. Вообще, на мой взгляд, вот этот форум в Казани имел, ну, самую главную задачу показать, что мы научились адаптировать вот эти новые страны, члены БРИКС, к объединению. И то, что мы смогли выработать общую декларацию, достаточно осторожную.
Как любая декларация.
Это на самом деле на фоне вот этих новых членов БРИКС, угу, это уже большой успех, с моей точки зрения. Поэтому в этом смысле я считаю, что форум в Казани прошел очень успешно.
Интересно, что есть мнение ваших коллег, что БРИКС, по сути, демонстрирует, что дает странам большинства, которые уничижительно страны как бы золотого миллиарда называли странами третьего мира, голос в геополитике, в мировой политике. И, по идее, это, конечно, должно другие страны интересовать, потому что сначала был период там как бы вот колониальный, потом постколониальный, а теперь получается, что страны эти поднимаются, они понимают, что у них есть определенные цели, самое главное, голос, что их слышат, что это уже не страны третьего мира, но для стран золотого миллиарда, мне кажется, это вызов.
Ну, с одной стороны, это так. Действительно, многие страны, которые раньше находились, в общем-то, на периферии мировой политики,
да,
вдруг получили право высказывать свою точку зрения, продвигать ее, апеллировать к ней. И это, на самом деле, конечно, большое завоевание. С другой стороны, я бы не стал противопоставлять БРИКС вот этому золотому миллиону. Знаете, mm-hmm. вот есть яркий
миллиарду.
Пример. Или миллиарды, прошу да. прощения. Есть яркий пример. Вот Бразилия. Бразилия – это один из важнейших членов БРИКС.
Mm-hmm.
Страна, которая, по большому счету, является региональным лидером. Самостоятельным полюсом, если можно так сказать. При этом она же является частью глобального юга и не отрицает это. И в то же время считает себя частью западного мира. И вот это одновременное определение всего и вся – это тоже Бразилия, это тоже БРИКС. Поэтому БРИКС не является какой-то антитезой Запада, с моей точки зрения. БРИКС – это альтернативный центр, это определенный клуб, mm-hmm. это сообщество стран, которые обсуждают важные проблемы и пытаются решить те проблемы, на которые раньше многие страны, да, западные, не обращали внимания.
Но здесь, насколько я понимаю, Дмитрий Михайлович, есть такая тонкость, что БРИКС изначально сам себя позиционирует не антитезой Западу, а некая альтернатива. Особенно в условиях, когда Россия под блокирующими санкциями находится, жить как-то нужно, и все остальные увидели, что альтернатива, возможно, это нужно для выживания. Но с точки зрения именно западной концепции, западноцентричной концепции мира, все, что угодно, что есть альтернатива, воспринимается как вызов и как покушение на монополию. В этой связи Латинская Америка рядом с Северной Америкой. Видят ли в странах Латинской Америки, например, попытки Соединенных Штатов притормозить обращение к БРИКСу?
Ну, какое-то давление, конечно, будет идти, это совершенно естественно. Более того, многие страны Латинской Америки действительно имеют очень активные торгово-экономические связи с США.
Угу.
Ну, та же Мексика, например.
Конечно.
В этих условиях представить, что Мексика войдет в ближайшее время в БРИКС, ну, мягко говоря, нереально.
Даже если бы они очень хотели, им не дадут просто.
Даже если бы они очень хотели. Да они не хотят, потому что это будет для Мексики не плюс, а минус. А другое дело, что вот такого реального, лежащего на поверхности давления со стороны Соединенных Штатов, вот уже нет.
Угу.
Все-таки на сегодняшний день БРИКС пока еще не определился со своим форматом. Вот вы говорили про какие-то критерии на вступление
да.
в БРИКС, а их ведь нет.
Нету.
Еще с Йоханнесбурга их пытались обнародовать, и до сих пор четких критериев, по которым те или иные страны входят в БРИКС, пока не существует. Сказать, что они являются монолитом, это тоже не монолит. У стран БРИКС разные позиции, разные мнения. Многие из них очень плотно вписаны в западную архитектуру экономическую. Поэтому сказать, что сейчас западный мир воспринимает БРИКС какой-то, ну, уж очень серьезной угрозой своего существования или своего доминирования, я бы не решился. Да, это вызов.
Да.
Но это не угроза пока еще.
Ну, потому что есть, наверное, инерция восприятия, и плюс инерция тех механизмов, которые западные страны используют для продвижения там, своих интересов. Поощрение, протекционизм, шантаж, угроза манипуляции, санкции, вторичные санкции, все что угодно. Просто интересно, что действительно по сравнению, например, с Европейским Союзом, с какими-то еще объединениями крупными, нет такого, что вход в БРИКС рубль, а выход два. Вот это тоже интересно, что этого нет.
Этого нет, и более того, в этом плане это большое преимущество БРИКС. Почему так много стран стремятся туда войти?
Да.
БРИКС не требует каких-то очень жестких обязательств или жертв, в том числе жертв своими национальными интересами. И это огромный плюс. Но проблема в том, что все страны БРИКС, все также являются участниками вот этого большой мировой экономической игры.
Угу.
Почти все из них вписаны в западные цепочки стоимости. Поэтому никуда они... пока еще, по крайней мере, в ближайшей перспективе, от взаимодействия с западным миром не уйдут. Это, к сожалению, реальность, в которой придется жить. Да, БРИКС будет думать, что ему делать. Наверняка будут разрабатываться альтернативные платежные системы. Наверняка будут разрабатываться какие-то новые ходы обхода санкций. Вообще, страны БРИКС выступили против незаконных односторонних санкций.
Да.
Но это вопрос пока не завтрашнего, а скорее послезавтрашнего дня.
По поводу стран Латинской Америки, нельзя же сказать, что Латинская Америка однородна. У каждой страны в разной степени есть свои интересы, свои, наверное, споры какие-то. И возникает вопрос, можно ли выделить сейчас единоличного лидера, который, ну, в условиях вот этого меняющегося мира действительно может стать неким то ли стержнем для каких-то объединений, для там, налаживания экономических связей, или же все-таки вот эта разнородность, это особенность?
Да нет, Латинская Америка долгое время не была разнородной, ведь в начале 21 века мы наблюдали определенное единство региона.
Угу.
Вот этот левый поворот, который, по большому счету, объединял почти все страны Латинской Америки, на пространстве региона были активны интеграционные процессы, регион был лидером по мировой интеграции. А вот сегодня мы наблюдаем такой хаотичный процесс. Где-то к власти приходит правый, где-то приходит левый, да и левые сами по себе очень разные. Есть левые радикалы, есть левые центристы. Их идейные установки очень разные, и в этих условиях добиться какой-то близости, единства позиций очень сложно. Другое дело, что, наверное, если мы говорим о каком-то центре силы Латинской Америки, то это, конечно, Бразилия. Бразилия и стремится брать на себя эту роль, и стремится позиционировать себя не только как региональный, но и как мировой лидер. И Бразилия, конечно, пытается играть такую первую скрипку в Латинской Америке. Далеко не все страны с этим соглашаются. У Бразилии тоже бывают проблемы. Вот сейчас у них довольно серьезные сложности и с Венесуэлой, и с Никарагуа. Но, тем не менее, пока, наверное, роль вот этого гегемона латиноамериканского, если эта фраза вообще уместно говорить, наверное, больше всего подходит Бразилии.
Интересно мнение, кстати, вашего коллеги, научного руководителя Российского совета по международным делам Андрея Картунова в плане перспектив БРИКС за счет как раз, в том числе, там, расширения за счет стран Африки или Латинской Америки. Он говорит, что есть определенная тонкость. Да, у БРИКСа есть шанс расшириться за счет включения стран Латинской Америки, но если это происходит за счет стран Латинской Америки, которые стараются все-таки проводить более прозападную политику, Западу таким образом удастся нейтрализовать влияние БРИКС и превратить ее в бессодержательную дискуссионную площадку.
Ну, честно говоря, я вообще сильно сомневаюсь, что включение таких стран в БРИКС в ближайшей перспективе возможно. А зачем, собственно говоря, это? Поэтому, например, у меня есть некоторый скепсис насчет возможности Колумбии по вступлению в БРИКС.
Почему?
А у Колумбии очень активные торгово-экономические связи с США.
Говорят, это этот, как это, не надзиратель, а как же говорили, что, ну, условно, прокси американские в Латинской Америке.
Это не прокси, у Колумбии есть своя позиция, своя точка зрения, часто с американцами у них бывают споры, разногласия, но в целом они очень переплетены друг с другом. Поэтому я не думаю, что это возможно. Да и опять-таки, вот Бразилия. Бразилия – страна, где есть огромные экономические связи с США, но это же не мешает ей проводить собственную политику, выстраивать собственные политические альянсы и продвигать идею БРИКС. Для Бразилии БРИКС значит очень много.
А почему вы считаете, что в ближайшей перспективе вряд ли будет расширение? Ведь как-то очень бодро в последние полтора года заговорили о том, что вот такие страны захотели, такие там порядка 30 государств, как заявляли в Кремле, если не ошибаюсь, там собираются так или иначе сотрудничать с БРИКСом.
Я не сказал, что не будет расширения, я сказал, что, скорее всего, Колумбия в БРИКС
войдет.
Проблема была в том, что вот эти новые 5 стран, которые вошли на саммите в Йоханнесбурге, но если мы Аргентину не считаем, с Аргентиной 6, оказалось, что их вплести в механизм БРИКС очень сложно, и вот этот год потребовался на адаптацию этих стран. И до конца, наверное, эта адаптация еще не прошла, не состоялась. В этих условиях включение дополнительных стран – это еще большая нагрузка. Раньше-то принимать решение было сложно, а с увеличением стран сейчас это будет сложнее и еще больше. Поэтому, например, на саммите в Казани был выработан так называемый формат стран-партнеров. Это такой переходный момент. Я думаю, что в перспективе, конечно, вступление, расширение БРИКС возможно, но оно будет идти очень осторожно и неспешно, понимая те уроки, которые мы извлекли из вот этого первого расширения в Йоханнесбурге.
Аргентина может поменять в какой-то момент свое мнение по поводу БРИКС, как вы думаете?
Ну, теоретически это возможно, учитывая, что, в принципе, как раз-таки для Аргентины БРИКС мог бы быть благом, учитывая все основные торгово-экономические партнеры Аргентины, они являются членами БРИКС, конечно. Это и Китай, это и Бразилия. А другое дело, что при Хавьере Милее шанс на это, они, в общем-то, крайне малы, учитывая, что у него абсолютно прозападная политика, абсолютная ориентация на Вашингтон, и думать, что вот при его администрации позиции Аргентины изменятся, я бы, наверное, не рискнул. После, если придет другое правительство, особенно если оно будет, скажем, левоцентристское, я бы эту возможность не исключал.
Я помню, когда говорили о перспективах включения Аргентины в БРИКС, вхождения в БРИКС, появилась шутка за счет того, что БРИКС будет расширяться. По первым буквам стран, которые туда входят, вместе с Аргентиной получится абрикосик.
Ну, вот еще барсики такой, были.
Барсики были, абрикосики были, да. Но по поводу Аргентины же очень интересно. Наш слушатель тут говорит, в Аргентину в свое время уехало очень много российских релокантов. И если мы говорим о влиянии, например, российской общины на Сербию или на страны постсоветского пространства, куда эти люди уехали надолго или ненадолго, что можно сказать по поводу Аргентины?
Ну, в Аргентине не только наши релоканты последних лет, там да. вообще большая русская диаспора. Очень сложно посчитать, сколько выходцев из России в Аргентине. Есть разные цифры, там 200 тысяч, 300 тысяч. Большой вопрос. Потом их очень сложно долгое время было отключить от украинской диаспоры. В общем-то, да, люди с похожей, схожей культурой, понять это очень тяжело. А другое дело, что все-таки на фоне общего населения Аргентины, наверное, это не самая влиятельная часть населения. Нужно трезво к этому относиться и понимать. Да, эти люди могут быть проводниками наших интересов, нашей политики, но они не являются определяющим сегментом аргентинского общества. К сожалению.
Но просто про Аргентину в последнее время действительно много говорят, не в контексте геополитики, а в контексте того, что там внутри происходит, потому что самого Милея называют таким постмодернистом, главой государства постмодернистом. Он там что-то, налоги хотел отменить, или центральный банк закрыть, или еще что-то. Насколько такие идеи, в принципе, жизнеспособны и могут экстраполироваться еще на другие регионы?
Ну, я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что такой радикализм приведет к чему-то хорошему.
Да?
Да, в стране долгое время был кризис, который не решался никакими традиционными способами. И на фоне этого кризиса пришел Милей, предложивший очень радикальные меры. Да, закрытие Центробанка, да, введение доллара вместо аргентинской валюты, да, введение каких-то других либеральных мер. Предложить-то он предложил. И за него проголосовали.
Как это реализовать?
А как это реализовать, непонятно, потому что поддержки в Конгрессе у него нет, да даже в правительстве далеко не все министры, не все крупнейшие чиновники поддерживают радикализм Милея. И я думаю, что в Аргентину ждет очень непростые времена, учитывая, что его тенденцию к сокращению социальных расходов, с одной стороны, а с другой стороны, аргентинские традиции рабочего движения.
Да.
Потому что уже страна пережила несколько миллионных демонстраций, и по мере усиления вот этого, этой конфронтации будет только хуже.
Угу. Слушатель говорит, для России Латинская Америка – это своего рода космос, другая планета. Мы в большей степени ориентируемся в Азии, чем в Латинской Америке. Каков интерес латиноамериканских государств в России? Ну, или к России,
ну,
наверное,
я вынужден
логично.
С вашим слушателем, в общем-то, согласиться, потому что, конечно, для большой части нашей аудитории Латинская Америка – это во многом экзотик. Она довольно далеко. Мы про нее, к сожалению, не так много знаем. И за последнее время мы, в общем-то, упустили многие возможности по развитию наших связей с регионом. И сейчас нам нужно накапливать и восстанавливать наши отношения. Интерес у Латинской Америки к России существует. Он, как правило, находится либо в политической сфере. Это может быть воспринимать Россию как противовесом со стороны давления коллективного Запада. Либо в экономической. Здесь тоже не то, чтобы у нас было очень много сфер, но есть довольно важные ниши, которые мы все еще занимаем и держим. Это атомная промышленность, это космическая промышленность. Вот за последние годы мы стали очень хороши в области цифровизации. Страны Латинской Америки заинтересованы в сотрудничестве с российскими компаниями. И это, конечно, экспорт наших ресурсов, прежде всего удобрений. То есть Россия лидер по поставкам удобрений в страны Латинской Америки.
Насколько я знаю, я еще читала документы, связанные с как бы, российской политикой в геополитикой и внешней политикой со странами Латинской Америки, а это проекты по там, ликвидации социального неравенства, имеется в виду доступ к электричеству, гидроэлектростанции, обслуживание этих узлов, ремонт этой техники, плюс продукты питания, плюс еще что-то. Можно ли подобного рода гуманитарные проекты сделать некой основой для как-то перезагрузки наших отношений?
И да, и нет.
Почему?
Да, потому что, конечно, в Латинской Америке эти вопросы являются очень важными. Я бы к ним еще добавил борьбу с преступностью.
Да,
и здесь, конечно. Кстати говоря, у России есть большой опыт, тем более есть яркий проект. Это учебный центр МВД в Никарагуа, собственно, где российские специалисты обучают не только никарагуанских, но и полицейских из других стран Латинской Америки в борьбе с наркотиками и другими криминогенными угрозами. И, в общем-то, это было бы очень хорошо и замечательно, но в нынешних условиях вот все это требует очень больших денег.
От кого?
От государств.
От них.
От нас.
От нас.
Если мы хотим продвигать наши технологии, если мы хотим, не знаю, заниматься гуманитарной помощью в том числе, мы, конечно, должны вкладывать это в большие деньги.
Но интересно, например, хорошо, в плане разрешения, например, кризисов, в чем интерес Бразилии, который предлагает какие-то свои мирные инициативы в плане вот российско-украинского конфликта?
А это очень легкий вопрос, потому что Лула да Сильва пришел совершенно конкретной повесткой. Это возвращение Бразилии в большую игру. Лула да Сильва стремится сделать Бразилию мировым, ну, если не лидером, то крупным игроком, решающим многие проблемы, и вот эти мирные инициативы, в том числе по решению украинского конфликта, направлены на повышение статуса Бразилии как крупной державы.
Да, но разве, Дмитрий Михайлович, для нас Латинская Америка – это экзотика, а для них разве Россия – это не экзотика? Ну, где Бразилия, где российско-украинский конфликт? При всем уважении.
Ну, все-таки Бразилия – это крупная страна. Да. Страна, которая претендует, долгое время претендовала и претендует на место постоянного члена в Совете Безопасности ООН.
Да.
Для Бразилии Россия – это очень важный партнер. Наш товарооборот, да, может быть, не самый большой по меркам бразильского товарооборота с тем же Китаем, но примерно 10 миллиардов долларов, ну, в этом году чуть поменьше. Мы довольно активно сотрудничаем по разным направлениям. Бразилия такие мирные инициативы приводит не только в отношении, например, украинского кризиса, но и в отношении, опять-таки, палестинской проблемы. Лула довольно активно высказывается по конфликту в секторе Газа. Угу. То есть для них это традиционная часть внешней политики. За счет внешних инициатив продвигать позиционирование Бразилии на глобальном уровне.
Ну, интересно просто рассматривать, например, позицию Бразилии по поводу российско-украинского конфликта, как и позицию Китая. В этом отношении помощник президента Ушаков говорит, что Россия считает полезной китайско-бразильскую инициативу по Украине. Об этом Путин говорил в ходе контактов с Лулой, Досильвой и Си Цзиньпинем. Есть БРИКС, у которого большие перспективы. Есть российско-украинский конфликт, который влияет по всему миру, оказывает влияние по всему миру на разные сферы жизни. И может ли так получиться, что, например, инициативы, которые выдвигает Бразилия, чисто политически становятся привлекательной для России как способ в том числе и укрепить влияние БРИКСа? Потому что, ну, как по правилам хорошего тона, объективно там нет ничего крамольного в этих инициативах. Понятно, что западные инициативы, они вообще диаметрально противоположны. Но одно дело, когда Россия говорит, вот у нас есть такое, а другое дело, когда мы сами себе соглашаемся выбрать неких посредников для, формально, для разрешения вот такого кризиса.
Ну, наверное, конечно. Для России выбор Китая и Бразилии выглядит перспективным.
Политически обоснованным.
Политически обоснованным, несомненно. Другое дело, что мы никогда, да и Бразилия, и Китай, не позиционировали вот эту мирную инициативу как часть инициативы в рамках БРИКС. Это немножко разные вещи.
Конечно, но в условиях того, что БРИКС, как говорят, перестает быть просто дискуссионной площадкой, а разрабатывает экономические меры, а где экономика, там политики, невозможно это отделить одно от другого, то это тоже, ну, как бы штришок такой.
Это штришок, но опять-таки надо понимать, что в БРИКСе разные страны. Есть Индия, да, которая может по-другому смотреть на многие процессы.
Угу.
Есть Южная Африка, у которой своя позиция. Есть или нет, пока непонятно, Саудовская Аравия, которая тоже свои позиции. То есть такая достаточно сложная история. Я бы не стал выносить вот эти мирные соглашения, инициативы на рамках, в рамках БРИКС. Это всегда рискованно, и рискованно тем, что разные мнения могут...
Это отдельно. Все да, равно отдельно звучит. А какие технологии, с вашей точки зрения, участники БРИКСа, например, та же самая Бразилия, получает от самого объединения?
Ну, знаете, Бразилия ведь не только получает, Бразилия ведь дает. И дает, и, например, по уровню сельского технологии в сельском хозяйстве Бразилия одна из наиболее передовых стран мира.
Так.
Потом мы активно с Бразилией сотрудничаем в самых разных областях, в атомной промышленности, опять-таки в той же космической промышленности, в Бразилии 3 установки ГЛОНАСС. В этом смысле, я думаю, что БРИКС – это взаимовыгодная история.
Дмитрий Розенталь с нами, кандидат исторических наук, директор Института Латинской Америки РАН, эксперт Российского совета по международным делам. Сейчас информационный выпуск. Ваши вопросы тоже вижу. Обязательно зададим. Дождитесь.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Дмитрий Розенталь с нами, кандидат исторических наук, директор Института Латинской Америки РАН, эксперт Российского совета по международным делам. Интересно следующее. Правительство Аргентины проверит кадровых сотрудников МИДа после голоса в поддержку Кубы в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента страны Хавьера Милея. И так как мы уже с вами сказали, что Латинская Америка для России – это все-таки экзотика, но важно понимать, что там между странами происходит. И мы привыкли считать, что как бы, Куба – это вот латиноамериканское государство, изолированное по идее Соединенных Штатов. А получается, что Куба, в общем, и странам Латинской Америки не очень...
Да нет, Куба достаточно хороший и позитивный образ имеет в Латинской Америке.
Так.
Все-таки Куба долгое время занималась гуманитарными операциями, помогала многим странам с образованием, со здравоохранением, и поэтому, в общем-то, восприятие Кубы в регионе очень позитивное. Не случайно, вот на последнем голосовании ООН почти все страны проголосовали за то, чтобы отменить торгово-экономическое эмбарго США.
Да, но... Но не отменяется же.
А потому что Генеральная Ассамблея не принимает подобного рода решения. Это решение внутренние американские, не более того.
Ну, интересно, хорошо, а страны, получается, никоим образом не могут, ну, не то что обходить эти санкции, да даже нет, обходить эти санкции, но потому что как-то людям надо помогать.
Они могут обходить, но они боятся.
Они боятся вторичных
санкций, это во-первых, а во-вторых, они боятся американского правосудия, которое очень, скажем так, либерально толкует те или иные нарушения произвольно.
Угу.
И в случае необходимости обход санкций влечет за собой уголовное преступление со стороны американской юрисдикции.
Ну, возможно ли, скажем так, как энтропия же накапливается? И понятно, что страны Латинской Америки видят отношение, например, стран Запада к Российской Федерации, попытку исключить Российскую Федерацию из экономической цепочки, из политической жизни. И, соответственно, многим странам приходит понимание, что ну, так жить нельзя, и альтернатива возможна. Почему не формируются некие фронты? Или там не чувствуют, что миропорядок меняется, и нужно в этом активно участвовать?
Вы знаете, оно не то, чтобы не формируется. Есть определенное недовольство. Недовольство той системы, которая сегодня существует. Есть обсуждения в самых разных площадках, платформах, не только левых. Но беда в том, что одно дело обсуждать, и другое дело поменять политику и делать, потому что любые корректировки влекут за собой в том числе и финансовые потери.
Угу.
Отказ от взаимодействия с США – это очень дорогое удовольствие, и далеко не все могут его себе позволить.
Нет, а почему отказ от взаимодействия? Речь идет о, ну, как бы, насколько в Латинской Америке можно говорить, суверенные политические лидеры для того, чтобы, ну, допустим, вести себя условно, как Орбан в Европейском Союзе. Допустим.
Да многие себя так ведут. Довольно жесткую позицию себе позволяют себе и тот же Лула да Сильва, и тот же Густаво Петро.
Тоже верно.
Да много кто. И американцев критикуют. Но, опять-таки, делать политические заявления и уменьшать или вырабатывать альтернативные экономические взаимодействия – это разные вещи. У стран есть свои национальные интересы, и они не готовы ими жертвовать.
Интересно. Интересы, которыми не готовы жертвовать. А у нас вот слушатель как раз говорит, смотрите, в соревнованиях, в борьбе, которая сейчас происходит между Россией и Соединенными Штатами, в России периодически звучит, а давайте опять флот направим и ракеты разместим на Кубе, и тогда американцы, как много десятилетий назад, отползут назад. Почему сейчас это не работает?
Ну, потому что неплохо было бы спросить Кубу, а как она к этому относится? Ну, у Кубы был такой опыт, ей не понравилось.
Да?
Карибский кризис для Кубы был очень большим разочарованием. Прежде всего, потому что ее вообще никто не спрашивал. Убирать ракеты, размещать ракеты. И сейчас законодательство многих стран, в том числе и Кубы, и Венесуэлы, напрямую запрещает развертывание иностранных баз на своей территории. Ну, а потом нужно понимать, что любые подобные попытки приведут к тому, что мы поссоримся со всей Латинской Америкой.
Даже так?
Конечно, потому что Латинская Америка – это безъядерная зона. Договор ТВТОК предполагает, что в Латинской Америке запрещены любые ядерные испытания, ядерное оружие.
То есть это бесперспективные тезисы. Когда мы начинаем, кто-то у нас начинает этим как бы торговать этим.
С моей точки зрения, это очень маловероятный исход развития событий. Практически нулевой.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, из наших слушателей кто-то говорит, можно, пожалуйста, по поводу внутренней политики? Долгое время сохранялось трио из женщин-президентов в Латинской Америке, а потом что-то пошло не так, эта эпоха закончена?
Да нет, эта эпоха не закончена, потому что Латинская Америка – это регион, где политики женщин набирают все больше и больше популярность, увеличивается число политиков в парламенте стран региона. И вот эти три женщины, вероятно, вы говорите про Дилму Руссеф, про Мишель Бачелет
и
про Кристину Киршнер, они ведь тоже не ушли из политической арены. Киршнер все еще обладает большим числом сторонников в Аргентине. Мишель Бачелет занимает очень видный пост в ООН. Дилма Руссеф – это глава нового банка развития БРИКС.
Да.
То есть все они обладают огромными возможностями. И избираются новые женщины, Ну, например, Сиамара Кастро в Гондурасе. В этом смысле женское лидерство в Латинской Америке, оно все еще существует, развивается. Я бы его не списывал со счетов.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Слушатель говорит, скажите, какие проекты уже банк БРИКС может реализовывать, и есть ли там внутренняя конкуренция между странами? Не случайно же РУСЭФ стала председателем?
Более того, вот в этом году, после этого форума в Казани, председательство должно было перейти к России, но Россия уступила свое место, оставив во главе Нового банка развития Дилму Русеф.
Так.
Я думаю, что основная задача Нового банка развития – это поддерживать инфраструктурное развитие тех или иных стран, выдавать кредиты, дешевые кредиты, для того, чтобы можно было развивать какие-то экономические мощности. Понятно, что Новый банк развития – это тоже структура, которая существует во все еще западном финансовом мире. Поэтому Новый банк развития также боится санкций, также боится вторичных санкций. И это проблема, которую нужно будет еще каким-то образом решать. Ну, например, поддержать ту же Кубу Новый банк развития вполне может, вложив деньги в какую-то, ну, в ту же фармацевтическую промышленность, которая на Кубе все еще очень хороша.
Да, кстати.
Например.
Еще один слушатель, Станислав, спрашивает, как в Латинской Америке воспринимают Российскую Федерацию, думают ли по инерции, что это наследница Советского Союза, или уже несколько иначе?
Ой, очень хороший вопрос, потому что такая тенденция действительно была и во многом продолжается. Действительно, в странах региона вот это есть восприятие, что Россия – это продолжательница дела Советского Союза, что во многом она несет те же ценности. Я прекрасно помню, как в 2010 году Уго Чавес приезжал в Москву и, уступая в библиотеке иностранной литературы, заявил, что вот я, сказал Чавес, один из тех, кто верит, Советский Союз не исчез, имея в виду Россию, конечно.
Да.
И он настолько точно попал вот в сердце аудитории, что его слова были встречены просто, ну, шквалом аплодисментов. Другое дело, что, конечно, постепенно вот это восприятие России как продолжательницы дела Советского Союза, оно немножко уходит.
Поколения меняются,
очевидно. Меняется поколение, приходит понимание, что Россия, в общем-то, это же не левая страна, не левоцентристская.
Угу.
И, конечно, восприятие вот этого... Вот это восприятие, которое было лет 10, лет 15 назад, она остается, но она остается уже у небольшой части латиноамериканского населения, как правило, леворадикальной.
Вот это интересно, кстати. Ну хорошо, а для России, скажем так, кто в большей степени заинтересован в разнообразии политических, экономических связей? Россия в Латинской Америке или Латинская Америка в России, как вы думаете?
Я думаю, что в нынешних условиях заинтересованы обе стороны. Россия, потому что для России крайне важно расширять наши контакты международные, учитывая, ну, определенную, давайте называть вещи своими именами, изоляцию с странами Европы и с нашими когда-то традиционными партнерами торгово-экономическими, сейчас нам нужно, в общем-то, компенсировать, а Латинская Америка – это место, где есть и ресурсная база, и, в общем-то, необходимый уровень потребительских возможностей населения, но и для Латинской Америки имеет огромное значение и наши технологии, в определенных нишах, и наши военные технологии, кстати говоря, тоже, наше сотрудничество в области безопасности, взаимодействие с Россией на политическом уровне. Я думаю, что, в общем-то, это обоюдный интерес. Да, нам пока сложно конкурировать с такими странами, как Китай, у которого товарооборот с Латинской Америкой под 500 миллионов
долларов.
Но, тем не менее, Россия важный игрок, и мы должны продолжать более активно внедряться в регион.
Интересно, что не так давно, соответственно, Лула да Силва как-то высказался, он говорит, что давным-давно я понял, что не стоит, про экономику, не стоит возлагать вину за отсталость Бразилии на США, мы должны винить себя, наша отсталость вызвана элитой, которая на протяжении столетия не думала о большинстве и подчиняла себя иностранным интересам.
Ну, наверное, такая точка зрения, она, в общем-то, имеет под собой основание, учитывая, что долгое время действительно, не только в Бразилии, но и во многих других странах Латинской Америки было огромное число людей, которые жили и за чертой бедности, и, в общем-то, в отсутствии элементарных услуг, медицинских, образовательных.
Угу.
И лидеры левого поворота в начале 21 века, это и Бразилия, конечно, это и Венесуэла, это и Боливия, ставили своей задачу решение социально-экономических проблем этих людей. и во многом, надо сказать, преуспели.
Но с Венесуэлой, мне кажется, эту страну нужно за скобки выносить, потому что на фоне того, что там происходит, и как это, политический остракизм, которому Соединенные Штаты придают Венесуэлу, сложно говорить, что они как-то справились со своей экономической вот этой отсталостью, наверное.
А потому что произошел очень большой откат. А вот, скажем, во время правления Чавеса с 1999 года по 2013 год удалось решить огромное количество социальных проблем. Удалось очень сильно сократить бедность. Там с 50 до 30%. Да. Потом, да, потом, к сожалению, произошел откат на фоне увеличения падения цен на нефть, на фоне проблем внутриполитических, на фоне ошибок управления и, конечно, на фоне санкций. Но в период, опять-таки, 2000-х годов Венесуэла – это образец экономического роста и улучшения благосостояния населения.
Для Соединенных Штатов, мне сейчас в голову пришел этот вопрос, на самом деле имеет ли большое значение уровень социального и экономического развития Латинской Америки?
И да, и нет. С одной стороны, конечно, Соединенные Штаты ориентируются на себя, и Латинская Америка для них нужна как определенная ресурсная база. С другой стороны, для Штатов очень важна определенная социально-экономическая стабильность и сближение с регионом. Вот эта доктрина Монро, о которой мы долгое время говорили, вроде бы про нее забыли уже.
Да, кстати, сейчас снова говорят.
Она жива, она никуда не девалась. Для Соединенных Штатов очень важно не допустить прихода в регион других альтернативных центров силы.
Ну, приходит, а китайцы разве не приходят?
Приходят, несомненно, и американцы не то чтобы сильно в восторге от этого.
Но все течет, все изменяется. Знаете, вот тоже в последнее время говорят, что Фукуяма должен удалить или сжечь вообще в огне свою статью по поводу конца истории, потому что никакого конца истории не произошло, и американцы оказались заложниками собственных заблуждений.
Заблуждений, либо же идеологических установок.
Ну да, да, ограничение, как это, ограниченный взгляд.
Но, тем не менее, вот высокий уровень жизни в Латинской Америке американцы воспринимают как элемент определенной стабильности того, что эти страны будут находиться в орбите Вашингтона. Поэтому в этом смысле, да, для них важно какое-то определенное благосостояние латиноамериканцев.
А насколько для американцев, кстати, сейчас серьезную проблему представляет политическую, причем проблему, миграционный кризис, связанный с Мексикой? Или это какая-то перманентная история, и ее периодически достают, как кролика из шляпы, знаете, чтобы вот подразнить политического оппонента?
Я не очень верю, что вообще миграцию можно кого-то дразнить. По одной простой причине. Контролировать ее практически невозможно.
Ну, стены вон строить, да, предлагали.
Стену строили, господи, кто только не
строил. Пулеметчиков поставить.
Стену строил Трамп, самый красивый из всех. До этого строил Обама. По-моему, даже Буш начинал ее строить. И что? Что-то поменялось.
А это разве не издержки как раз американской политики в регионе? Вместо, например, поддержки, контролируемое ослабление, чтобы там люди не могли зарабатывать, пытались штурмовать Соединенные Штаты, и, соответственно, этих мигрантов кто-то использует.
Да нет, я думаю, что стена – это очень, это, в общем-то, вершина айсберга. Американцы огромное количество программ пытались применять для улучшения уровня жизни в странах доноров. Да. Это и традиционный макеладорос. Это предприятия, находящиеся на границе в Мексике, которые должны были, в общем-то, вбирать в себя тех мигрантов, которые стремятся пересечь границу. Ничего из этого не получилось. Американцы пытались каким-то образом корректировать уровень жизни. Ну, все, к чему они пришли, это несколько уменьшили миграцию из самой Мексики, потому что уровень жизни в Мексике вырос. Но ведь есть Центральная Америка. И мигранты из Центральной Америки, минуя Мексику, все равно идут в Штаты. И остановить это невозможно, как бы мы ни пытались.
Своих рабочих мест не хватает.
Да, людей происходит так называемое демографическое выдавливание, когда людей много, а рабочих мест мало.
А в Америке хватит на всех.
А Америка воспринимается как самый крупный рынок.
7373948. Натяните, пожалуйста, наушники, пару звонков примем. Алло, здравствуйте.
Добрый день,
Сергей. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот БРИКС, когда собрался на саммит, пошли, значит, высказываться официальные лица, неофициальные лица, и говорят так. БРИКС – это не для разрушения Соединенных Штатов, это не заговор. Ну, это вот собрались страны, которые хотят жить по-новому, без доллара, там, свою систему и так далее. Вот как вы оцениваете объединение БРИКС с точки зрения его управляемости для решения задач, которые так или иначе связаны с общим интересом стран, входящих в БРИКС? Они что, так будут садиться за стол, поговорят и расходиться? Соединенные Штаты будут сейчас давить на каждого по отдельности.
На каждого поехал.
Как они будут сопротивляться всему этому?
Спасибо.
Спасибо большое. Знаете, я думаю, что вы очень точно описали проблему с управляемостью. К сожалению, такая проблема есть. И вряд ли в ближайшее обозримом будущем удается ее быстро решить. Очень сложно договариваться по каким-то крупным вопросам. Тем более, что, опять-таки, все эти страны имеют собственные интересы, имеют собственные болевые точки, на которых можно и надавить в случае необходимости. И в этих условиях, наверное, не очень правильно ставить пред БРИКС, пред объединение, вот прямо сейчас, какие-то глобальные стратегические цели. Очень важно показать, что странам выгодно быть вместе. А для этого нужно решать какие-то конкретные, очень небольшие, но важные проблемы по улучшению социально-экономической ситуации во всех странах. То есть нужно показать, что БРИКС – это про сейчас, а не про потом.
Но тогда получается, что чтобы БРИКС стал, наверное, стал жизнеспособным, странам, которые выступают в качестве ядра этого БРИКСа, нужно вкладывать большие деньги, придумывать какие-то проекты и внедрять эти проекты. Потому что мы знаем, что, например, в России, Россия расширяет на Латинскую Америку серьезно свое энергетическое влияние. Там есть статистика за 23-й год, что Россия стала крупнейшим поставщиком дизеля в Бразилию и увеличилась по сравнению с 22-м годом поставки в 60 раз. Плюс еще российские компании добывают до 15-20% от общего объема добычи нефти. Это в Венесуэле уже. Ну и, соответственно, там Куба зависит от импорта российской сырой нефти для удовлетворения своих потребностей. То есть уже подвижки какие-то есть или этого мало?
Нет, подвижки, конечно, существуют, но пока мы говорим больше о двусторонних отношениях.
Да.
А вот для нас, для объединения БРИКС, наверное, очень важно сделать что-то сообща. Создать какой-то общий проект, ну, например, технологическую платформу БРИКС, потому что решение проблем технологического отставания от западных стран является критическим для стран БРИКС. Без развития технологий мы не сможем, по большому счету, конкурировать, а это очень важно.
А высшие школы, насколько развиты технологические школы в Латинской Америке, или речь идет о том, что, условно, поставками будут заниматься индусы и китайцы?
Нет, ну, как я уже сказал, Бразилия является страной, в общем-то, лидером по научным исследованиям и разработкам. И если посмотреть на страны Латинской Америки, то больше всего в бюджет по хай-теку заложила именно Бразилия. И технологии в области сельского хозяйства, экологической политики, топливных исследований Бразилия является лидером и может способствовать и нашему развитию.
Насколько страны Латинской Америки интересуются, например, российским образованием? Я это спрашиваю исключительно из, как это, утилитарного интереса со стороны России, потому что Советский Союз продвигал свои интересы, в том числе через налаживание горизонтальных связей, которые устанавливались именно там, условно, в кампусе какого-нибудь университета. И выращивалась элита для того, чтобы как бы вот идеи, которые продвигал Советский Союз, продвигали эти же люди уже на местах. Можно ли сейчас что-то подобное сделать?
Ну, в целом, в Латинской Америке российское образование пользуется определенным спросом. Здесь есть сочетание двух факторов. Это, в общем-то, все еще его хорошее качество и относительная дешевизна.
Угу.
Понятно, что есть разные страны, скажем, бразильские более богатые студенты заинтересованы в других направлениях.
Конечно.
Но довольно большая часть студентов из того же Эквадора, Колумбии,
в Россию приезжают.
Никарагуа, в Россию приезжают. Есть проблемы. Проблемы их две, может быть, три. Первое – это, конечно, логистика. Но лететь просто очень далеко. Очень далеко. Вы прилетаете в незнакомую страну, вы не очень легко возвращаетесь обратно-назад, не можно на выходные слетать домой. Это, конечно, дорого. Перелеты для, опять-таки, многих не очень богатых студентов – это огромные деньги. Ну и самое главное – это еще и язык. Русский язык надо учить, а это всегда сложно. Опять оказаться в стране без хорошей языковой подготовки всегда очень тяжело. И вот это первый нулевой год, когда вы учите язык, а потом идете учиться, его иногда не хватает.
Ну хорошо, каким образом это было все решено, например, в эпоху Советского Союза? То есть это же была системная работа, вот ровно об этом речь.
А я думаю, что тоже решалось не всегда это легко и не всегда это решалось хорошо. Другое дело, что, опять-таки, масштабы были гораздо больше, и да, системно в этом плане Советский Союз работал более активно. Кроме того, продвижение русского языка является, на мой взгляд, тоже важнейшей задачей. Почему бы не готовить курсы русского языка в странах Латинской Америки?
Тоже интересно.
Чтобы люди приезжали уже с определенным знанием языка.
А это как раз меня как-то возвращает к диалогу, который мы вели с специалистами по Индии здесь, в эфире. Они говорили, что удивительным образом направление именно индийское было всегда, ну, таким очень экзотическим, очень мало индологов готовилось, и там, ну, условно, не поступил в Европу, пойдешь учиться на индолога. А непопулярным. А сейчас мир резко поменялся, и индологи требуются по всему миру, и срочно нужно изучать, что это такое, ну, в России, в смысле, требуется, что это такое, язык знать надо, специфику знать надо, экономику знать надо. А получается, с Латинской Америкой то же самое. То есть у нас долгое время была ориентация на Европу и на Соединенные Штаты. Сейчас, когда там дипломатов оттуда высылают, специалистов мало, оказалось, что у нас какими-то мифами и легендами обрастают представления о том, что есть Африка, что есть Азия, что есть Латинская Америка, и нужно как раз вот в этом направлении работать.
Ну, в общем-то, во многом вы правы, потому что я сейчас наблюдаю всплеск интереса к Латинской Америке.
Да?
В разных университетах появляются программы подготовки латиноамериканистов.
Здесь, в России?
В России, да. Пока только начинается это зачаточное состояние, но это уже есть. Появляется магистратура на испанском языке, пока только одна, это в РУДН. Но преподавание на испанском языке, наверное, это один из тех способов решения проблем языковых многих студентов, которые боятся ехать без русского языка в Россию. И, конечно, наверное, этого еще мало, этого недостаточно. Нам нужно увеличивать число специалистов, нам нужно исследовать больше стран, нам нужно более активно внедряться в американские цепочки, академические и так далее. Другое дело, что, конечно, не нужно отказываться от исследований западных стран.
Нет, конечно.
Потому что уходить в эту другую крайность тоже было бы неправильно.
Нет, здесь как раз проблема в том, что в Россию ушли. Как бы все ресурсы были направлены на то, чтобы влиться в дружную европейскую западную семью, с учетом того, что мы часть все-таки европейской цивилизации, кто бы что ни говорил. А оказывается, нам приходится признавать для самих себя, что мир гораздо шире,
конечно,
чем мы представляли.
Да, но это, к сожалению, та реальность, с которой мы столкнулись.
Или
к счастью.
Ну, может быть, и к счастью, для развития, опять же, собственного. А в Латинской Америке согласны с тем, что мироустройство меняется, и вот это термины «справедливый мир», «прозрачный мир», более какой-то, значит, там, правовой, это все, что требуется сейчас, вот чего требуется достичь. Или для Латинской Америки ровно счет ничего не меняется, это вот вследствие конфликта России с Западом что-то там происходит.
Я думаю, что Латинская Америка в своих установках не ориентируется на наш конфликт с Западом. У нее есть свои установки. Угу. Они тоже предполагают стремление к более справедливому мироустройству. Во многих своих высказываниях они неоднократно к этому обращаются. Более того, для стран Латинской Америки примат международного права – это вот абсолютная незыблемая вещь.
ООН.
Не просто ООН, но вообще международное право, правовые вещи, потому что страны Латинской Америки все-таки не очень большие. Часто они не могут сами себя защитить. И вот в этих условиях необходимость соблюдения международного права является абсолютным необходимым механизмом, гарантирующим какую-никакую безопасность.
Интересно, что несколько сообщений от наших слушателей было, но примерно одно и то же. Российская Федерация опять хочет стать доброй мамой для, значит, бедных стран, чтобы потом они сказали, что Россия нам денег должна, а они все равно уйдут на Запад.
Ну нет, я думаю, что доброй мамой мы стать не хотим. Российская Федерация за долгое время, за последние 20-30 лет научилась быть очень прагматичной. И мы научились выстраивать торгово-экономические отношения и с левыми правительствами, и с правыми. Для нас совершенно не важно, с кем иметь дело. Главное, чтобы партнер был, опять-таки, прагматичен также и был готов с нами сотрудничать.
Дмитрий Розенталь был с нами, кандидат исторических наук, директор Института Латинской Америки РАН, эксперт РСМД. Дмитрий Михайлович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.